Почему же нам надо изучать историю? Особенно нам, библейским христианам, вдруг Библия – это святыня. Не просто святыня, мы на нее молимся, мы на ней поживем, мы изучаем. И для нас это не просто книга, для нас это слово святого Бога. Это письмо, откровение того, кто нас спас, оправдал. И благодаря этому мы дышим. Зачем нужна история, когда есть Библия? На самом деле, вот, братья, история очень важна по нескольким причинам. Первая причина, вот с момента написания Библии до 2016 года, до сегодня прошло некоторое время, да, и христианство менялось. Я даже не говорю о баптистской церкви. Менялось под влиянием мира окружающего. Вот представляете, во времена апостолов не было микрофонов, не было вот таких вот там, даже ручек с карандашами не было, да? То есть мир меняется. Мир меняется, и каждое поколение переосмысливало те или иные истины и как-то исповедовало Христа. Под массами факторами. И сложилось то, что называется традиция, да? То, что называется традиция, под массовыми факторами. И когда нам некоторые вещи говорят, ну, это и поколение христиан смотрели в Библию и пытались свои какие-то традиции найти обоснование в Словом Божьем. Иногда это получалось, я слышал массу обоснований, почему мы не носим серег, почему мы покрываемся, почему не носим галстуков. Я слышал с кафедр массу чудных обоснований двухчасового собрания, четырех проповедей, начало в 9 утра. То есть, действительно, я не шучу, я слышал много библейских обоснований многим вещам, которые, в общем-то, ну, привнесены извне. И оказывается, что очень много нас оказало влияние извне. То есть, культура, мир, цивилизация, законы. Вот, и как разделить то, что библейское, то, что извне. То, что можно менять, то, что не нужно, можно не менять. Этому учит история, как ни странно. Да? Потому что, поняв корни тех или иных вещей, мы можем понять, как нам держаться крепко или отпустить. Да? Следующий момент. Да? История – это идентификация. То есть мы не первые. Мы вошли в труд. Мы вошли в труд наших отцов. Даже если мы не из верующих семей, мы все равно вошли в чей-то труд. Духовных отцов, да, и отметать, и вот, собственно говоря, мы должны понимать, что мы часть семьи, часть большой семьи христианской, и нам нужно совершенно понимать свою идентичность. Вот когда говоришь историю, например, в новых церквях, у них глаза загораются. Я говорю, а почему, братья? Вы знаете, нам так тяжело было встроиться в российскую действительность, а теперь мы чувствуем себя частью братство. И это очень сильно вдохновляет частью тела Христова. Ну и в конце концов история – это история не только побед. Это история неудач, это история ошибок, это история экспериментов, часто неудачных. Их надо исследовать, чтобы использовать. Их нужно как-то знать и понимать. И этому всему учит история. Знаете, один мой преподаватель сказал такую фразу: «История учит, что она ничему не учит». Ну, с одной стороны, но вот мудрый Соломон, наоборот, призывал учиться мудрости на чужом опыте. Поэтому некоторые тоже опыт. Есть еще такой интересный взгляд, что история учит субъективно. И математик или человек с естественным образованием вам скажет: история – это не наука. Она не может быть наукой. Я говорю, почему? А потому что объект исследования с субъектом совпадают. То есть сами себя мы исследуем. А мы не можем объективно исследоваться. Мы не можем даже объективно исследовать своих друзей. Мы не можем объективно исследовать даже свою церковь. Почему? Потому что перенос объекта идет. У нас симпатии, у нас какие-то неприязни, у нас эмоции, у нас родственные связи, ну и так далее, конфликты или наоборот, да. Поэтому очень сложно, как исследовать историю. Если вы, например, возьмете разные взгляды, скажем, взгляд Совета Церквей, взгляд ЦХБ, и вы увидите совершенно разные точки зрения и скажете, да не буду я этим заниматься, они никак не могут договориться, кто прав, кто виноват. Есть искушение всегда встать на какую-то точку зрения. Вот Кальвин прав, а Сервет ошибался. Ну, к примеру, да, там, или, например, там Прохан был хороший, а вот баптисты плохие. Другую книгу читаешь, нет, баптисты, вот, а Проханов вообще вероотступник. Вот. И когда, зачем я буду этим заниматься? Это их дела, не буду этим заниматься, да? Это не история, это истории. История, на самом деле, это дисциплина, наука, которая изучает в совокупности, в контексте. Иногда приходится выискивать целый ряд документов. Мне говорят, зачем ты читаешь эту книгу, она же атеистом написана. Ну и что? Он пишет о событиях, которые меня интересуют. Это его взгляд. Я не принимаю, я его учитываю. Он может... Интересно, что самые классные учебники по истории церкви написаны рационалистами и атеистами. Потому что они эмоции убирают и начинают выводить факты. Да? Они не говорю, что они хорошие, но они очень интересные. Да? Поэтому здесь тоже происходит. Как происходит работа исследователя? Приходится собирать целую... учитывать массу факторов, документы, взгляд властей, взгляд очевидцев, взгляд тех, кто рядом были с очевидцами, самих участников. Потом есть документы, есть устная история свидетельства, да? Есть контекст времени. Чем грешат многие книги наших дорогих отцов церкви, наших отцов, которые были, такое впечатление, что все это на необитаемом острове происходит. Да, вот кто-то налетели, гонение, сатана ополчился на церковь, и начинаются, когда начинаешь расширять контекст, понимаешь, что, в общем-то, ну, немножко другая ситуация. Мы, и вот сегодня я хотел бы вам рассказать, и сколько у нас хватит сил, да, больше у вас, чем у меня, потому что очень много будет фактов и загруз такой будет, очень много незнакомых вам вещей, поэтому будет сложно достаточно слушать, поэтому будет презентация, и эту презентацию каждый из вас может взять себе домой и потом просмотреть и использовать там, где вы считаете нужным. Это сделано специально для вас. Презентация делалась специально для этого курса, там 200 слайдов почти, поэтому там, в общем-то, достаточно много информации. Может быть, что-то не успею. Значит, мы будем смотреть на процессы, которые после войны происходили, не с точки зрения духовных вещей, а с точки зрения вписывания церкви баптистов в государство. Как вот в истории страны мы будем смотреть, что происходило в стране, что происходило в обществе, что происходило у диссидентов, что происходило в правительстве. Понимаете, да? Чтобы посмотреть, почему. Почему мы выбрали этот период? Потому что этот период оказывает влияние до сих пор на наши церкви. Удивительно, что документы, которые приняли спецслужбы в 40-е годы, до сих пор оказывают влияние на церкви евангельских христиан-баптистов, пятидесятников, адвентистов, ну, будем говорить, вот этот блок, и православных в том числе. Меня удивляет, страны уже нет, тех органов нет, люди повымирали. Мы до сих пор выполняем инструктивные письма 40-х годов. Удивительно, да? Прошло 3 поколения. И сейчас я буду показывать некоторые вещи, и вы удивитесь, что некоторые вещи, которые были спланированы в идеологическом отделе ЦК и Ворошиловым, и Молотовым, они до сих пор выполняются в церквях, в том числе в церквях Совета Церквей или отделенных. Почему? Потому что они вошли в традицию, не зная некоторых вещей и закономерностей. Вот. Поэтому, почему мы выбрали, посоветовавшись с Александром, мы, именно этот период, мы не говорим, мы не будем говорить, хотя мой любимый век в истории 19-й. Это век подвига, это век подвижников, это век становления, это потрясающий век. От 19 до 17 года это мое любимое время в истории братства. Но оно не оказало такого влияния на нас сегодня. А вот то, что произошло после войны, поэтому не удивляйтесь, что мы больше будем говорить не о 60-х годах, а о 40-х. Потому что все вот эти вот процессы, которые произошли в 60-х, 70-х годах, они все закладывались в поместной церкви в 40-х годах. Вот. Что читать? Да? Это самый мой любимый вопрос и самый нелюбимый вопрос в Московской богословской семинарии. Там стих, опять читать, опять 20 страниц. Да? Нет, не 20, а примерно 2000. Вот. Но это для начала, чтобы понять, о чем идет речь, а там дальше. Вот. К сожалению, практически ничего, братья. Ну, если брать то, что есть в библиотеке, это и есть книга Савинского, второй том. Она неудачная, но лучше ничего нет. Есть книга Заварского «Евангелическое движение в СССР». Книга очень интересная, но все документы, которые он приводит, устарели. И они, в общем-то, 90% документов, которые я буду использовать, он никогда не видел, который писал эту книгу. Есть еще несколько книг, статей, я буду по ходу их упоминать. Но вот получится, что вот материал, который я буду давать, он в какой-то степени носит эксклюзивный характер, поэтому, в общем-то, поэтому все презентации будут у вас. Так, ну что, мы запустим презентацию. Братья, маленькие просто свидетельства, чтобы вы не обратили внимания. У меня может быть речь иногда непонятна. У меня церебральный паралич. Я инвалид детства. Поэтому не, если кому-то что-то непонятно, поднимите руку, перескажите нам еще одну фразу. Сразу говорю, да? Потому что, может быть, я устану, и у меня начнется непонятное. Может быть, это не голосовали, это не писятничество. Сразу говорю, это ничего нет. Это особенности физиологии. Поэтому иногда я говорю, может быть, я буду говорить что-то. Не стесняйтесь, поднимите руку, Алексей Валерьевич, пожалуйста, еще раз повторите. Это нормально. Сразу говорю, чтобы не было таких домыслов, слухов, что пьяный преподаватель там и так далее. Не, всякое будет. Просто вот понятно, да? Поэтому без всяких стеснений, сомнений, тут ничего неприличного, непонятного нет. Я все объяснил. Да. Чай, если можно. Вот. Да. Ну, это его субъективный взгляд. Как я его дядя Леша называю, да, я его очень люблю. Это потрясающий человек, это потрясающий пастор, потрясающая книга, удивительная книга. Поймите, это субъективный взгляд человека. В истории не может быть объективных взглядов человека, который участвовал в событиях. Это потрясающая книга, читайте ее, наслаждайтесь, назидайтесь, но поймите, это субъективный взгляд, да, просто поймите, в чем дело, участник событий всегда, скажем, мне задают вопрос, почему вы не исследуете историю после 90-го года, я говорю, я не могу ее исследовать, я в ней участвовал, это все мои друзья, Я не могу писать. Я работал с Сипко, я работал со всеми Сипко, я работал с Коновальчиком, я работал со многими братьями, понимаете? Я их знаю лично, я был у них дома, я ездил в экспедиции. Как я могу о них объективно писать? Не могу, да? Это всегда будет субъективный взгляд. Я могу свидетельствовать, я могу написать мемуары. Мемуары всегда субъективны. Это ни за что не неправдиво. Понимаете, да, разницу? Истинный и субъективный взгляд. Это разные вещи. Мемуары всегда субъективны. Потому что это взгляд с определенной точки зрения. Поэтому нам приходится брать еще и мемуары уполномоченного, мемуары того, кто был против, да. Вы же понимаете, вы будущие служители или настоящие, надеюсь, когда вы расследуете конфликт в семье, вы кого спрашиваете? Жену, мужа, детей, соседей. Правильно? Друзей. Правильно, братья? И тогда вы можете понять, что там вообще произошло. Но когда вы встаете на сторону одной стороны, потому что она духовная, она молится 3 раза в день, а он 2 раза в день, понимаешь? Ну, я опять же не хочу ерничать. Вы сразу попадаете на субъективный взгляд. Согласны, да, со мной? Поэтому говорю, вот я не занимаюсь историей после 91-го года. Я в ней участвовал. Кто-то у меня будет брать интервью, кто-то, может быть, из вас, молодых, займется этой историей, когда у никого... Мне очень сложно, например, писать о людях, которые я встречался. Я встречался почти со всеми участниками оргкомитета и Совета Церкви, со всеми практически я имел общение. И как со стороны всех бы, так со стороны, я писал, просто я почти 15 лет занимался этой темой. Мне так тяжело об этом писать, потому что я их так люблю. Понимаете, да? И поэтому я то, что я буду рассказывать, я буду стараться как бы говорить абстрагированно, чтобы не было вот переносов определенных. Да? Хорошо. Наверное, все-таки мы будем немножко сидеть. Давайте. Сейчас. Вот. Итак, давайте посмотрим, что же произошло накануне войны. Мы начнем с войны, посмотрим, что же произошло накануне войны. Ну, коротко, да, если брать коротко контекст, в 1905 году император Николай II издает манифест о веротерпимости. По этому манифесту теперь верующие неправославного исповедания могли легально существовать в стране. И в 1906 году выходит манифест закон о порядке функционирования или открытия общин, отколовшихся от православия. То есть с 1906 года церкви евангельского толка в Российской империи существуют легально. Что это значит? Это значит, что теперь можно быть баптистом, и тебе ничего за это не будет. Что значит быть баптистом в Российской империи? Это значит, что у тебя в свидетельстве о рождении написано «баптист». Потому что все метрики выдавала церковь. Что значит быть баптистом до 1906 года? Это значит, что у тебя, ты незаконно рожденный. Так, между прочим. Или если ты русский. Если не русский, там другие немножко были. Вот. Итак, вот, и вот за период с 1906 по 1914 год братство только баптистов выросло на 30 тысяч человек. Представляете, за 7 лет 30 тысяч человек крестили. Вот. И в революцию это братство вошло очень динамично. И 20-е годы пришелся пик роста церквей. Собственно, сработали те стратегии, которые закладывались в конце 19-го, в начале 20-го века, это не следствие революции, это следствие тех стратегий, которые закладывали миссионеры. Но это отдельный период. И 10 лет нас не трогали, Это был, собственно говоря, мы были врагом номер два после православия. И в 29-м году выходит закон, который действовал в России, в СССР вплоть до 1994 года. Это закон о религиозных объединениях. И наша церковь жила по этому закону. Коротко скажу, я буду много говорить об этом законе, но коротко скажу суть закона. Он большой, на 6 страницах. Суть его в том, что церковь не может, или религиозное объединение, потому что туда включались и ислам, и буддизм, и секты все, не может действовать вне дома молитвы. То есть все нужно закрыть в доме молитвы. И запрещено законом верующим покидать дом молитвы. Даже идти в вузы, профсоюзы, комсомол. То есть все должно умереть в доме молитвы. То есть это смысл закона. Вот. И 30-е годы – это годы тотальных репрессий, это годы воинствующего атеизма. Ну, если говорить вот некоторые цифры, чтобы вы понимали масштабы репрессий. Очень интересно смотреть по православию. Мы будем много сравнивать с православием, потому что все-таки мы живем в русском контексте. Из почти 142 тысяч служителей на начало войны осталось 500. Представляете, да, уровень? И только 4 правящих архиерея осталось, да, и из 69 тысяч храмов в Советском Союзе осталось 400 действующих. Представляете, да, масштабы репрессий, вот этот каток 30-х годов. А из 5 тысяч молитвенных домов ЕХБ действовало только 4. То есть открыто было официально. Понятно, что были подпольные, мы сейчас не берем подпольные группы, мы берем только официально действующие дома. Понятно, чтобы вы понимали каток репрессий, который произошел в 30-е годы. Представляете, даже не 1%. То есть вот нам сложно сказать цифр потерь численных, но мы кое-что о них все равно поговорим чуть позже. И война очень сильно изменила ситуацию. Вообще, баптисты в войне – это очень сложная тема. Очень сложная тема. Я написал целую книгу на эту тему. Выступал, как раз к 70-летию было очень много всяких конференций. И это много тема. Это не только служить, не служить, присягать, не присягать, брать в руки оружие, не брать в руки оружие. Да? Это вопросы легализации. Это сотрудничество с фашизмом. Это вопросы этического толка. Там очень сложная тема. Но именно война оказалась тем катализатором. И некоторые мыслители считают, что в общем-то, именно война изменила. Именно война и была допущена Богом, что именно из-за репрессий в Советском Союзе. Ну, я не Бог, я не знаю. У меня нет ответа на этот вопрос, но мы можем предположить, что судя по тому, как быстро поменялась вероисповедная политика в Советском Союзе, то можно понять, что, может быть, в этом есть доля правды. Значит, на самом деле перед войной был полностью разгромлен Союз Баптистов. Союз Баптистов представлял из себя на 1931 год 400 тысяч членов и 3,5 тысячи церквей. Это был самый крупный евангельский союз. Федеративный союз баптистов, сокращенно ФСБ СССР. Так он назывался. Это официальная аббревиатура. Не смейте, это официальная аббревиатура. Вот мы вчера смотрели даже издание ФСБ СССР. Тут у нас в архиве, у вас можно подержать в руках официальное издание. Вот. Он был разгромлен полностью. Он был полностью, было ликвидировано правление, были ликвидированы все здания. Он был полностью ликвидирован. Союз евангельских христиан, благодаря слабохребетности руководства, сохранился. и даже номинально существовал в Москве, и даже шли богослужения на Маловузовском трехсвятительском переулке в Реформатской церкви, которая сейчас считается Центральной церковью Москвы. И уже 28 июня этот союз, он назывался «Всех», Всесоюзный совет евангельских христиан, выпустил обращение об отношении, что каждый брат и каждая сестра должны с оружием в руках выполнить свой долг. И уже 28 числа выходит вот эта рассылка о воинской повинности. Смысл толком, что мы должны служить в армии, и люди, которые отказываются брать в руки оружие, ничего общего с Божьим учением не имеют. Потому что традиционно в евангельских церквях России очень много отказников, очень много пацифистов. Это учение проникло в результате тем, что учение братьев кенонитов, учение нетовцев, они отказники, и молокан. А так как корни русского баптизма у молокан и у меннонитов, то, естественно, это учение очень проникало. Но по вероучениям 1905 и 1910 года, то есть это вероучение баптистов и евангельских христиан, мы должны были с оружием в руках, ну, нести военную службу. Но во время гражданской войны поменяли вероучение, потом спецслужбы заставили еще раз поменять это вероучение, это другая история, и эта история длится до сих пор, служить, не служить. Мы сейчас не будем это дискутировать, очень много времени займет, очень долго рассказывать. Но тем не менее, вот. И когда враг подходил к Москве, то, вот, собственно говоря, было решено эвакуировать государственные учреждения. И прежде всего правительство. Правительство было эвакуировано в город Куйбышев, сейчас называется город Самара. Мы, кстати, здесь сейчас находимся. Да, то есть во время войны в этом городе находилось советское правительство. А все общественные организации, религиозные учреждения были эвакуированы в Ульяновск. Недалеко здесь место рождения Ленина, да, сейчас город бывший Симбирск. Вот. И там находилась резиденция церкви, который был местом блюстителем. Патриарха не было в то время местом блюстителем. И сюда же, кстати, интересно, что всех церковников, как их тогда называли, посадили в один вагон. Там были и баптисты, там были адвентисты, там были и катакомники, там были и старообрядцы, там же были и Сергий с двумя митрополитами. Всех посадили в один вагон и отправили в Ульяновск, чтобы поближе были, пригодятся. Да? То есть уже с начала войны власть рассматривала структуры церковные как свои, как номенклатурные структуры, как часть своей системы. Это надо понимать. И это очень важный момент. Это очень важный момент, который мы будем говорить. И в 1942 году власть меняет свое, собственно говоря, отношение к религии. На самом деле, почему оно меняет, сейчас мы об этом поговорим. Важно, что был создан совет, временный совет евангельских христиан и баптистов, и вокруг создания этого совета была масса слухов. И до сих пор ходят, что это совет всех выпустили из тюрьмы, заставили работать. На самом деле только двух человек выпустили из тюрьмы, это Житкова и Подковского, остальные были уже на свободе. И вот этот временный совет евангельских христиан-баптистов состоял из интересных людей. К сожалению, или не к сожалению, неправильное слово подобрал, сегодня можно читать много литературы, которые говорят, что это были все продажные люди, это были люди власти, они были, как и говорили, они там все тайные атеисты, они даже галстуки носят. Было такое в 60-е годы. На самом деле, это были люди, которые имели огромную авторитет в братстве. Ну, Яков Иванович Житков, который родился на Волге, в Дубовке, в семье библейского книгоносца Ивана Житкова. Ну, его дед, или не родной дед, а приемный дед, это Яков Деляков, один из толпов церкви в Самаре и один из толпов вообще евангельского движения в Российской империи. Сейчас я заканчиваю книгу о Делякове, я надеюсь, что она выйдет или в конце этого года, или в начале следующего. В 17 лет он покаялся, покаялся на проповеди Каргеля в Петербурге, и там пришло его знакомство с Прохановым, и практически вся жизнь Яши Житкова, кстати, Яшу его назвали в честь деда Якова Делякова, это не просто так, была связана с Иваном Степановичем Прохановым. Несмотря на то, что он во время гражданской войны жил здесь в Царицыне, возглавлял объединение, был пресвитером церкви, потом Проханов вызывает его в Ленинград, и именно Житков отвечал за издание Прохановской Библии, Прохановской симфонии, журнала «Христианин», сборника духовных песен. В общем-то, это все вышло из-под коррекции Якова Ивановича Житкова. После невозвращения Проханова из-за границы Житков исполняет обязанности заместителя председателя Союза евангельских христиан. И именно в 1932 году они переехали в Москву вместе с канцелярией. И, значит, 5 лет он пробыл на Колыме. Он был арестован. В общем, очень интересный арест. Мне его дети рассказывали, как пришел отец отца. Так получилось, что я жил в 4 километрах от дома Житкова. То есть у нас как-то... И я общался с его детьми, с его семьей довольно долго. Сейчас там практически все разгромлено. Вот, в том месте. И мне его сын рассказывал, как забирали отца. Пришли ночью НКВДшники, отец сказал, можно ли помолиться, они все, дети, встали на колени, 7 детей, значит, помолились, и он ушел. Но дело в том, что когда создавался Временный Совет, спецслужбы понимали, что нужен человек, которого признают в мире, признают во всем, ну, братстве. И поэтому Яков Иванович Житков в 42-м году был самолетом с Колымы доставлен в Москву, и мне его сын рассказывал, что смотрю, папа идет с чемоданом, кричит, я не сбежал, меня выпустили. Интересно, что это был уже не молодой человек. На тот момент ему было всего-навсего 55 лет. Ну, 56. Вот, то есть достаточно немолодой человек, который потом возглавил Новый Союз. Следующий человек, который, с которым связано создание Союза Нового Союза, это Илья Андреевич Голяев. Интереснейший человек, потрясающая личность, пресвитер в Балашове. Не бедный человек до революции. Очень не бедный, имел свои пароходы на Волге. Как его называли? Купец-сыпщик. То есть он торговал сыпучими материалами, да, вот. Он 3 избирался председателем Союза баптистов России. Первый раз он в 10-м, потом в 24-м и уже и в 33-м году. Интересно, что когда в 30-е годы он, на него нависла угроза ареста, он уехал якобы в Киев, оказался в Средней Азии, в Ташкенте, и на нелегальном положении до самой смерти. Он в 42-м году, он жил на нелегальном положении. То есть репрессии его миновали, и его сын, который тоже станет служителем, изменил одну букву в паспорте. Го на Га. Голяев. И вот мы о нем тоже немножко поговорим, он тоже окажется. Вот. Следующий человек, который оказал огромное влияние на послевоенную историю, это Александр Васильевич Карев. Кто-то его считает злым гением, кто-то его считает королем проповедников. Когда я начал писать о Гареве 15 лет назад, больше даже 16, и попытался о нем написать, ну, немножко некорректно, меня ночью вызвали к старикам, пресвитерам, и мне дали такой разгон: как ты смеешь о Гареве такое писать? Это же неприкосновенное. Вот. Но когда они прочитали, что я написал, они со мной согласились. Ну, они были старые люди уже. Вот. Александр Васильевич Карев покаялся в Петербурге, вообще в Петроградской церкви евангельских христиан. Принял крещение в 14 году. Он кончал немецкую школу. И он кончил политехнический институт. И, в общем-то, на самом деле, сразу начал проповедовать. Это был один из лучших проповедников Советского Союза. Есть сейчас оцифрованные около 100 проповедей Карева, можно их слушать. Конечно, сейчас мы так не проповедуем. Сейчас бы, наверное, поставили Карева, вы бы многие соснули бы. Он длинно проповедовал. Но в тот момент так проповедовали. Да? И это был один из лучших проповедников. Прожженный политик. Человек, который вот нивелировал между плохим и очень плохим, выравнивал. То есть человек, который между властью, церковью, человек, который протаскивал непопулярные решения, потом менял, преданный Христу. Безусловно, верующий человек. Но вот именно он протаскивал такое слово «братство» между, на сложных путях. Именно его после проповеди Карева, чтобы пожать руку в Центральной Церкви, нужно было стоять в очереди минут 45-50. Даже, наверное, Алексей Алексеевич только проповедует, наверное, такой очереди нет. Чтобы просто пожать ему руку и поговорить с ним, нужно было вот подстоять такую очередь, чтобы хоть поговорить. И в Советском Союзе, там, 50-е, 60-е годы, ты слышал Карева? А я слышал Карева. То есть для них Карев это был после войны вот, авторитет, которого сложно было представить. Да, я забыл принадлежность. Дело в том, что вы, наверное, знаете, что до войны было два союза. Союз баптистов и союз евангельских христиан. И баптисты и евангельские христиане, мягко говоря, не любили друг друга. То есть было несколько объединительных съездов, они пытались помириться, но ничего не получилось. И после 1920 года они разбежались и, мягко говоря, кололи друг друга. И поэтому, когда прошло объединение, очень долго вспоминали. Может, вы даже слышали. Я вот из баптистов, а жена из евангельских. А у меня папа евангельский, а мой баптистка. Вот. А Куксенко любил говорить такую фразу: вроде баптистка, пнешь евангельский. Вот он с таким сожалением, да, была у него такая фраза у Юрия Федоровича. Грачев был баптист, да, вот здесь в основном были баптисты. Вот. Чем их отличало? Абсолютное невероучение. Абсолютно не их отличало отношение к государству. И вот то, что называется стойкость святых. Да? Баптисты более принципиальны были в своих вопросах, в вопросах убеждений. Евангельские пытались приспособиться под ситуацию. Вот, значит, это длинная история, длинный разговор. Вот. Поэтому евангельские более, так сказать, гибкохребетно пытались ради выживания, пытались использовать ситуации. Баптисты были более принципиальны. Они готовы были умереть, но не прогнуться. Опять же, это не вопросы вероучения, не вопросы христологии, не вопросы библиологии. Это вопросы вот, отношения к политике и к государству. Следующий человек, который тогда появляется, это последний председатель Волгокамского союза баптистов Николай Александрович Левенданта, который был из Саратова, переехал в Самару, и здесь, в Самаре, очень долго проходила его деятельность, и он был членом коллегии Совета Союза, и в 31-м году, в разгромном году, когда очень тяжелый год, ну, избирали на пресвитерское служение максимум на 2 месяца. Почему? Потому что потом все равно посадят или расстреляют, и нужно будет следующего. И когда избирали пресвитера, все понимали, что он не жилец, и уже молились за следующего. Ну, вы смеетесь, это очень тяжелое время было. По оценкам Винца, 24 тысячи служителей, так или иначе, по Советскому Союзу пошли, ну, в вузы. Кто-то погиб, кто-то нет. В 40-е годы обычное дело женщины пресвитер. Достаточно обычное дело. Причем в регистрированных общинах. Вот. Мы сейчас вот проводили исследования по поводу феминизации братства, достаточно обычное дело. В Самарской губернии достаточно обычное дело женщина-благовестник рукоположенный. Вот. Не было мужиков. Их выпили. Вот. И в этих тяжелые годы он принимает вот это вот служение председателя Волгокамского союза баптистов. Естественно, его репрессировали, но он был освобожден из заключения именно для создания нового союза. Ну, и еще это баптист. Теперь евангельский. Андреев Алексей Леонидович из Петербурга, который был членом молодежного кружка Прохановского, принял крещение в 1904 году, был переведен в Москву Прохановым в 1907 году для создания церкви евангельских христиан. И именно Андреев сидел с Прохановым на Лубянке 3 месяца, когда от Проханова добивались отказа от пацифистских взглядов. И этих 3 месяцев Андрееву вполне достаточно было, чтобы полюбить советскую власть. И он больше никогда не был арестованным. И все годы репрессии он находился на освобожденном служении. То есть это была такая номенклатурная единица. И он всегда оставался на свободе, он проповедовал. И вот это вот такое чутье отношения с государством осталось у него все эти годы. Про Андреева мы еще будем разговаривать. Следующий человек, который тоже очень диозная личность, это Михаил Акимович Орлов, который тоже покаялся в Петербурге. Он покаялся в 1908 году, кончил библейские курсы 13-14 года и трудится с Прохановым вместе, потом трудится в Орле. А в 1924 году он был рукоположен Прохановым и Каргелем. И в 1931 году, когда всех переехал в Москву, он был заместитель Жидкова, и после ареста Жидкова он возглавляет Союз евангельских христиан. И именно его вместе с Андреевым посадили в этот самый вагон в 41-м году, который шел в эвакуацию. С одной стороны, личность глубоко, ну, такая продажная. Дело в том, что он был членом, он был уполномоченным или руководителем Совета евангельских христиан по Сибири. Он был в Новосибирске, и потом его переводят в Омск, потом в Новосибирск. Его и во внутренней тюрьме НКВД он сдает всех братьев, баптистов, в том числе и Куксенко, и Ананьева, и многих других. И на доносах везде стоит подпись Орлова. И на очных ставках он присутствует и сдает всех братьев, руководителей баптистских общин Сибири. Я лично видел эти документы, я держал в руках все эти протоколы, поэтому это не то, что я придумывал, вот я их видел. Интересно, что их практически всех расстреливают, либо сажают на 25 лет, и они гибнут в лагерях. Очень мало кто выжил из Баптистского союза, из Сибирского, а его отпускают и переводят в Москву. Вот. То есть, но есть другая сторона жизни Орлова. Бутерброд, да? Он все эти годы проповедует. Были годы, годы 4, когда разрешали проповедовать только Орлову. И он проповедовал в любом состоянии. С ангиной, с температурой 37-38. Вот. Почему? Потому что если не будет Орлова, не будет богослужения. Власть. Вот. И он приезжал, вставал на кафедру в любом состоянии. Вот даже когда его шатало, потому что чтобы хоть богослужение в одной единственной церкви состоялось. Следующий момент. Орлов проводил крещение, люди каялись, и он крестил все эти годы, он крестил людей. То есть он совершал то служение, которое... Как он рассуждал, какая была логика, очень сложно понять. Орлов очень сложная личность. Вот. Мы немножко пару слов потом коснемся. Следующий человек – это Павел Иванович Малин, баптист, который участник съезда молодежи, благовестник, участник Всемирного совета баптистов, член пресвитер Тамбовской церкви, и он тоже вошел во времена, но он умер в 48 году, поэтому о нем мало. Следующий человек – который был действительно освобожден из тюрьмы с предписанием явиться в Москву на Маловозовский переулок, это последний председатель Сибирского союза баптистов Филипп Григорьевич Пасковский. Один из самых малых благовестников союза баптистов. Кто такой благовестник союза баптистов? Чтобы было понятно, сейчас такого слова нет. Это человек, который разъездной благовестник с правом рукоположения пресвитера. То есть это очень серьезная величина была. И весь союз баптистов до военной, до 31 года держался на благовестника. Их было немного, их было 35 человек. Их было немного, но именно они создавали вот эти горизонтальные связи вокруг братства. Именно они это делали. И он был один из таких благовестников и выпустил был из тюрьмы именно для создания, специально для работы создания Временного совета евангельских христиан-баптистов. И уже в 1942 году эта группа, о которой я рассказал, выпускает послание всем евангельским христианам и баптистам, особенно тем, кто находится на оккупированных территориях, для того, чтобы сказать, что мы живы, мы начинаем работу, ситуация изменилась, и вы должны все поддержать нас и поддержать родную родину и так далее и тому подобное. И следующий документ, который выпустила эта группа, временное управление или такой временный совет ЕХИБ, потому что он был создан таким явочным порядком. Это письмо по военному вопросу, в котором говорит, что каждый брат и сестра должны быть самыми лучшими солдатами на фронте, самыми лучшими воинами, самыми лучшими защитниками Отечества. Почему я сказал явочным порядком? Потому что мы до сих пор не знаем, как создавался этот совет. Я нашел очень интересное письмо, письмо первого председателя Совета по делам религиозных культов, это был Полянский, я о нем еще буду говорить, Молотову. Молотов был второй человек в стране в тот момент. И он пишет, говорит, я не знаю, как создавался совет, вы его создали. Вот этот. То есть уже через 2 года власть не понимала, как, потому что, скорее всего, это было по телефону, быстро создали, документов никаких на эту тему внешних нету. Внутренние есть наши. Внешних документов нету. Поэтому это до сих пор, надеются, что когда мы проникнем, наконец, нам сталинский архив доцифрует до 42-го года, может быть, мы что-то узнаем. Пока его там, по-моему, до 28-го года оцифровали, выложили. Может быть, мы что-то узнаем. Вот. И вот теперь посмотрим, на каком фоне развивались эти события. Значит, я уже говорил, что именно война послужила таким толчком, и когда в июле, 7 июля 41 года Сталин выступает наконец-то перед советским народом по радио, одна из фраз, которую он сказал, там было «товарищи колхозники, лодницы», там «воины, воины» и «братья и сестры». То есть он использовал такое христианское, он вспомнил свои, наверное, свои семинарские годы, когда он учился в духовной семинарии, кого только не кончает, не выпускает духовные семинарии, да, совершенно разных людей. Вот, ну вот, Иосиф Виссарионович тоже был такой вот, вот, духовный человек, вот, и эта фраза означала конец политики воинствующего атеизма, то есть вот эта вот политика воинствующего атеизма, вот это десятилетие, когда по замыслу, значит, должно было за 10 лет религия должна была исчезнуть, получилось, что ничего не получилось, да. Прекратилась всякая антирелигиозная пропаганда, да. Кроме того, даже политрукам было запрещено вообще избегать атеистической работы в армии. То есть вообще этот пункт убрали, атеистическая работа в армии во время войны, его не существовало. То есть никакая антирелигиозная работа не велась. Прекратил действовать Союз воинствующих безбожников. Очень могущественная организация была создана в противовес для, значит, Союзу, ну, прежде всего, там, нашим Союзом, РПЦ. 5 миллионов членов на 40-й год. 5 миллионов членов, почти 150 тысяч первичных организаций. То есть, помню, стык, представляете, она прекратила свое существование в 41-м году. И почему? Почему это произошло? Ну, во-первых, среди населения стали расти... Понятно, мне показывают, что уже не стали расти. Сколько перерывов? Хорошо.